Глава вторая. Тень за углом. Улица была пустынной. Прохожие как будто вымерли, а сам я чувствовал себя словно герой фильма о конце света. Вроде бы и птички пели, и машины где-то вдалеке шумели, но мой отрезок пути наглухо исчез с черной пелены мокрого осеннего асфальта. От места поломки до дверей фирмы «Кремень», где я имел неосторожность трудиться последние пару лет, было минут 20 быстрым шагом. Правда, я не торопился. На работу не очень хотелось, да и мысли в голове путались, пытаясь все одновременно найти простор для выхода и реализации. Получалось плохо. Я вообще человек по натуре неэмоциональный, но внутренний разговор с самим собой для меня всегда был отдушиной. Вот и сейчас я начал как раз с него. Шел, прокручивая в голове все события за прошедшие сутки. Отчасти таким образом я пытался с ними примириться и подружиться. Если уж начали происходить со мной непонятные вещи, так пусть происходят. А я побуду сторонним наблюдателем в этом маленьком спектакле импровизированного абсурда, который мне вчера любезно всучила судьба. Пока я обо всем этом думал, не заметил, что зашел в какой-то глухой двор. Для столицы нашей Родины такие являются скорее ярким исключением, чем нормой жизни. Пожав плечами, развернулся и пошел в обратном направлении. Наверняка я просто неправильно свернул на одну из развилок. Выйдя на улицу, поразился яркому солнцу, которое светило как летом, разогнав остатки осенних тучек на небе. Невольно потянувшись, вернулся на выбранный с самого начала курс. Офис должен был быть за ближайшим углом. До него оставалось пара сотен метров, и я невольно еще сбавил шаг, наслаждаясь последним теплом, которое осталось от лета. Я почувствовал сильный толчок слева. Что-то пронеслось мимо, при этом слегка зацепив меня. Еще через секунду ситуация повторилась, и я начал крутиться волчком, уворачиваясь от почти незаметных темных молний. Только вот тут не нужно представлять молнию в классическом понимании. Никаких световых спецэффектов, а только глухие удары по моей бренной шкуре. Так продолжалось минут 5. Я балансировал, пропускал удары, но все же с горем пополам выдерживал натиск непонятно чего. Молодежи нынче только бы поразвлекаться. Идут в переулок теней, а сами элементарного с собой не берут. Эх, вот в наше время. Ну да ладно. Крутись, сынок, сейчас я их успокою. Разбушевались что-то сегодня, черти. Сказать, что я чуть не обделался после такого монолога, это не выразить и одной тысячной того, что я чувствовал. В 2 метрах от меня стоял натуральный Хоттабыч, но более современного вида, в советского покроя костюме двойки и с небольшим кожаным портфельчиком в руках. Этакий профессор Еврей на пенсии, только борода более ухоженная и, вопреки расхожему мнению, не вьется. Далее он молча раскрыл свой портфель, и все разом стихло. Тени замерли и начали медленно передвигаться в его сторону. На манер самых натуральных змей они поползли к Хоттабычу. Я решил не изобретать велосипед и окрестил его про себя именно так. Обвиваться вокруг его ног они не стали, но все с большей охотой запрыгивали в раскрытую темноту портфеля. Через пару минут улица снова стала просто улицей. Я немного расслабился, шок первых мгновений прошел, и я решил поблагодарить своего спасителя. Предварительно, для еще большей уверенности, усевшись на бордюр с противоположной стороны от дороги. «Спасибо вам!» Выдохнул я разом оба слова, потом, немного смутившись, добавил. «Простите, я не знаю вашего имени!» Приподнявшись, я протянул руку и представился. «Меня зовут Влад!» Дедушка быстро пожал мою руку и тут же приостановил меня, приложив палец к губам. На полутоне, хотя голос его был и так весьма тих, а теперь вообще практически стал неслышен, произнес: «Тише, мальчик. Ты, видимо, или совсем глупый, или пока не понял, во что вляпался. Молись, чтобы сейчас тут появился кто-то вроде Хеки. Банши бы точно не хотелось увидеть. Да и конец наш будет сразу близок настолько, что мгновение будет вечностью в сравнении». Я натуральным образом вытаращил на него сразу округлившиеся глаза и уже хотел было возразить в свойственной мне не совсем современной манере, но осекся буквально на полумысли. За углом, тем самым, из-за которого выныривали весьма проворные тени, послышались тяжелые шаги и угрожающее сопение. Существо, издающее их, по-видимому, приближалось весьма настойчиво, так как земля под нашими ногами и моей филейной частью, в частности, начала судорожно подрагивать. Да и сопение становилось с каждой секундой все более отчетливым и близким. Мы напряглись. Судя по всему, ожидая увидеть кого угодно и что угодно, я принял более удобное положение для того, чтобы в любой момент вскочить на ноги и, наплевав на свою гордость, уносить их куда подальше. Может, хотя бы там я смогу прожить пару десятков минут без совершенно ненужных приключений, которые случаются на мою дурную голову. Прошло 5 секунд. Я мысленно считал про себя, пытаясь вычислить хотя бы примерную скорость передвижения махины за углом, но через 2-е 5 секунд я понял, что считать уже нет смысла. Он предстал перед нами во всей красе. 2.5 метра ростом, весь в железных доспехах и с непропорционально маленькой головой на богатырских плечах. Лица я сразу не увидел, но, чуть приглядевшись, понял, что оно схоже с человеческим, но черты очень грубые. Незнакомец остановился, уставился на нас совершенно ошарашенными, одновременно жутко тупыми глазами, после чего невероятно жалостливым и жутко басистым голосом произнес:
«Гильермо хотеть конфетку. Гильермо очень-очень хотеть конфетку».
Мой давешний спаситель в лице пожилого хатабыча-еврея выдохнул и, не особо разбирая куда, сел прямо там, где стоял. У меня тут же в голове промелькнула мысль, что весь день сегодня не только у меня ноги не держат. Улыбнувшись про себя этой явно незамысловатой шутке, я вопросительно уставился на него.
«Ох, мальчик, и повезло же нам! Теперь нас точно никто не съест и не заставит сойти с ума! Или чего еще похуже? Гильермо, конечно, полубог, но добрый, и такие последствия скорее полезны, чем наоборот».
Верзила услышал свое имя, но конфеты в руках собеседника не увидел и самым что ни на есть натуральным образом, по-детски, выпятил нижнюю губу и надулся. Не заставляя себя долго ждать, на глазах его уже начали проступать блестящие, как роса, слезы.
«Ай-яй-яй, Гильермо, ты что? Не дуйся, тем более не плачь. Влад сейчас даст тебе конфетку. Ты заслужил это, как никто другой».
Заметив неприглядную картину, выпалил старичок. В ответ великан буквально просиял и, пощенячьи преданными глазами, уставился на меня. Я же, в свою очередь, понял, что деваться мне некуда, и поднялся, попутно пошарив во всех карманах. В одном из них нашлась даже не одна конфета, а 3. С видом трусливого заговорщика я переложил их в протянутую пятерню Гильермо, который, судя по всему, не верил в выпавшее ему счастье.
«Гильермо любить конфетки!»
Громко чавкая, первый из них пролепетал он:
«Конфетки вкусные! А значит, Гильермо любить и Влада. Мы с ним быть теперь большой друзья. Ням-ням».
Хатабыч усмехнулся и начал подниматься. Я краем глаза заметил, что сидел он далеко не на холодном асфальте, а на весьма толстом персидском ковре. Откуда он там взялся и куда делся, для меня так и осталось загадкой.
Теперь, коли все друзья, самое время мне представиться. Хаттабыч Абрамович, местный очиститель, но сегодня вот внеурочно из-за тебя поработал. Выходной вроде как у меня».
Я ликовал, аплодировал внутри себя. Нет, ну надо же, и правда Хаттабыч, да еще и еврей, судя по всему.
Таких совпадений не бывает даже. «Вижу, вы, юноша, догадались, кто я даже до того, как я представился, но смею заверить вас, что Хаттабыч – это не такое уж редкое имя. Да и к оригинальному литературному персонажу я тоже не имею никакого отношения, разве что направления нашей деятельности отчасти схожи. Но это можно сказать практически про любого из наших с вами собратьев по удаче или проклятию, ну, как вам больше нравится».
Я невольно смутился. Похоже, я был далеко не единственным и уж точно не первым, кто с завидным юмористическим энтузиазмом просиял от имени данного представителя человекообразных. «Простите меня, Хаттабыч Абрамович, если я вас чем-то обидел. Честно говоря, мне у вас в ногах за спасение валяться нужно, а не строить умильные физиономии и ухмылки». Глубокому удивлению Хаттабыча я смутился насколько мог, потупил глаза. Он же примирительно произнес:
«Молодые вы, учить вас надо, а не нотации читать. Да и не ты первый, кто был приятно удивлен моему имени. Я даже внешность стараюсь поддерживать, дабы не выбиваться из колорита своего имени».
Мы совершенно забыли про Гильермо, а он в это время как-то подозрительно притих. Даже уже привычного бормотания с признаниями в любви к конфетам и чавканье не наблюдалось. Я огляделся по сторонам, заглянул за угол, но его уже нигде не было.
«Не старайся, Гильермо, конечно, не слишком умен, но все же свой долг, явившись в защиту себе подобных, он выполнит. Следовательно, оставаться ему тут смысла уже не было, да и конфеты у нас закончились».
Он ехидно усмехнулся себе в бороду и выдвинулся в противоположном направлении от меня. Я понял, что буквально через секунду он скроется из виду. И в последней надежде выудить хоть толику информации о происходящем со мной произнес: «Подождите, а как же я?» Хаттабыч обернулся и с вопросом посмотрел на меня. Видимо, он решил, что я все-таки могу оставить его в покое, особенно после всего им сделанного для моей скромной персоны.
«А что ты, мальчик? Это в первый раз, что ли, с тобой? Ладно. Сейчас я опаздываю, но приходи сегодня в клуб «Обратная сторона», и мы побеседуем. До встречи».
Молча развернувшись, он ускорил шаг и скрылся за ближайшим углом. Мне ничего не оставалось, как тихо и обреченно произнести даже себе под нос: «До встречи».